Здравствуйте, программа «О земном, о небесном» с вами. Мы продолжаем обсуждать актуальные, интересные темы нашей современной жизни с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, тема сегодня, актуальная, наверное, во все века, времена, власти.
И очень интересно. Давайте поговорим.
Давайте поговорим. Вот какие у вас лично это слово вызывает эмоции?
Личное? Ответственность, посмотреть в глаза, узнают на улице и дружба. Ну и, конечно, немножко обиды.
Немножко.
Немножко обиды. Ну, потому что иной раз говоришь, ну как же хотелось бы, чтобы вы заметили и это сделали. Ну почему же никак это не заметят? Ну ведь каждый в своем дворе чаще видит ямы, там, не знаю, что-то еще. И также я в своем дворе вижу и говорю, ну вот разве это не видно? И немножко обиды.
Вот так, ну первый вопрос, если вот в поисковике задаешь тему вот вопроса власти священнослужителю, всякая ли власть от Бога? Первый вопрос, который вот задает любой прихожанин, интересующийся вообще.
Вы знаете, надо, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, сначала задаться, а что мы подразумеваем под этим от Бога? Это очень важно, чтобы мы не думали, что когда мы говорим, повторяя слова апостола, что действительно всякая власть от Бога, чтобы мы не думали таким образом оправдывать неправедную власть. Или власть, к примеру, богоборческую, власть ненавистную по отношению к людям. Или власть человека одного над другим, которая превращается в бесконечную тиранию и насилие. Чтобы мы таким ответом не перенесли эту ответственность, если так можно сказать, на самого Бога и сказали, ну что ж, ну значит так Богом установлено. Нет. Действительно, Бог является источником всякой власти. И эту власть дает нам. Власть любить, дружить, прощать, власть в семье, быть для мужчины главой семьи, для женщины матерью детей. Бог дает каждому человеку определенную власть. Преподавателю в вузе, в школе учить детей, кондуктору спрашивать билеты, полицейскому останавливать за превышение скорости, губернатору, президенту, главе района и так далее, в рамках тех полномочий, которые есть. Но вот когда человек принимает эту власть, он как раз и должен это помнить, что всякая власть от Бога. Как однажды Христос сказал Пилату, который сказал ему, «Ты знаешь, что я могу тебя отпустить, могу тебя казнить. Как ты мне отвечаешь?» И Христос ответил на это Пилату, «Не было бы у тебя никакой власти, если бы она не была дана тебе от Бога». Это означает, Господь призвал его к совести. Ты помни, что твоя власть не быть кем хочу, а быть совершителем правды на земле. И эти слова всякой власти от Бога прежде всего заставляют нас об этом задуматься.
Владыка, ну вот исторически церковь и государственная власть. Как складывались отношения до и после того, как вот согласно 14 статье Конституции государство стало светским?
По-разному. Надо сказать, что это было связано с разными этапами общественного устройства, политической жизни. Мы можем взять древние времена и времена императора Константина, который, кстати сказать, хотя и собрал первый Вселенский собор, и на этом соборе были приняты важные решения, которые положили конец очень долгим противоречиям внутри самих церковных общин. При этом надо заметить, сам император Константин на тот момент был язычником и не был христианином. При крещении он принимает намного позже, практически перед своей смертью. Но при этом он, как человек, который облечен был властью, конечно же, совершенно четко понимал, что его участие в церковной жизни связано не с тем, чтобы разобраться во внутренней дискуссии церковной жизни, а создать такие условия, когда эта дискуссия в конце концов приводит к достижению единого мнения. Вот принятие собором первых догматов нашей веры. То же самое случалось и в отношении церкви по отношению к самой власти. Каждый из, скажем так, институтов государственной власти, института церкви понимал, что у нас, хотя и понятно, мы служим одному хозяину, как однажды сказал замечательно Достоевский, учащимся в Московской духовной академии, все мы служим одному хозяину, но у каждого свое призвание. У одного призвания совершать его правду посредством силы ограничения зла, власть, А у другого ограничивать это зло силой убеждения слова, силой веры, силой доброго дела. Это церковь. Силой совершения таинств, того, что является олицетворением божественного присутствия в мире. И взаимоотношения между церковью и государством складывались от теплых и дружеских объятий до душных и невозможных, до холодных и очень на далеком расстоянии. И все зависело это в том числе от того, какую цель преследовало в том числе и само государство в своей политике. Далеко за примерами ходить не надо, особенно здесь у нас на Кавказе период богоборческой власти, период гонений, период мучеников, период исповедников, период людей, которые были лишены своих семей, своих земель, своих домов. Конечно, церковь вместе с такими людьми страдала и плакала. Хотя, несомненно, исполняя евангельское слово, лично за своего преследователя каждый христианин молился по евангельскому слову. Молитесь за гонящих вас и благословляйте проклинающих вас. Ну что ж, мы молимся за этих людей. Несомненно, чтобы Бог и их совесть разбудил. Но сказать и назвать это правильной политикой или политикой, одобренной народом, совершенно нельзя. Это горькие страницы в нашей истории. Но однако же, в том числе и мы эти страницы бережем.
Так, ну не все далеко молятся за власть. Мало того, вот очень в тему вопрос, как вы прокомментируете выходку уже скандально известного грузинского ведущего в отношении нашей власти?
Я не перестаю удивляться, насколько глубок человек не только ввысь к Богу, когда человек наполняет себя этим небом, и как он высоко поднимается, его ум, его образ жизни, каким он может быть настоящим, свободным, интересным, живым, ярким. Но я не перестаю удивляться, как глубоко человек может упасть. И кажется, что вот отметки «упал на самое дно» — нет. Насколько глубоко человек может падать в своих грехах, в своей ненависти, в своей скверной жизни, когда он перестает быть небом и становится мраком и ночью. Как много в нем становится того, что пахнет сыростью, землей и смертью. По-другому не могу это объяснить. Это падение. И прежде всего, страшный грех этого человека заключается в том, что эти слова родились в нем. Это означает, что в нем очень, к сожалению, прожженная гнилая душа, которая рождает такие горькие семена и такие горькие слова, и которая рождает как декларацию своего отношения. При всех самых глубочайших и страшных потрясениях, которые бывают в жизни, каждый из нас должен оставаться именно человеком. А иначе чем тебя это отделяет от того, кого ты называешь зверем? Ты точно такой же.
Владыка, ну а смогли бы вы помолиться за такого человека? Или это очень трудно все-таки?
Я вам отвечу так, что я не смог бы не молиться о нем. В моей жизни были такие обстоятельства, когда торжествующая неправда, олицетворенная в определенных людях, брала верх. И тогда внутренне, конечно, все наполнялось разным чувством. Но я понимал, что если отдать вот этому огню всего себя, то в нем сгорит все. Я тогда сам не останусь. В кого я превращусь? И я тогда особенно горячо понимал это, что все, что я могу сделать, это помолиться об этом человеке. Вернее, я не могу не молиться о нем, потому что я верю в Бога. А если я не стану о нем молиться, значит, мой Бог и моя вера во мне очень слабы.
Вот просто вопрос возник, потому что меня удивила реакция нашего президента. Она была не агрессивной, хотя ожидалось, что это просто, ну вот каждый судит по себе. Но у него вот хватило мудрости как-то так вот проявить себя по-другому.
Он сделал верно потому, что не дал возможности, знаете, что называется, не подложил этих дров в души других людей. Очень легко заразить огнем, ненавистью. Но так трудно потом это погасить. Особенно вот сейчас, это летом, понимаешь, у нас вон на Ставрополе сколько горят полей. Так легко от какого-то непотушенного окурка, там, спички или костра зажечь маленький огонечек, но потом все это превращается в трагедию большого количества людей. И легче загасить сразу сейчас, затоптать ногой. Да, это может иногда казаться очень тяжелым поступком. Знаете, как говорится, не хотелось бы переступать. Да надо.
Владыка, ну вот кто только приступает к власти, Каждый, наверное, когда-то начинает этот путь. Вот как, по-вашему, как власть должна менять человека? А может быть, не должна вообще, если он начинает свой путь?
Ну, наверное, у человека меняется ритм жизни. Он позже ложится, раньше встает. Но мне так кажется. Я, может быть, это и говорю в том числе из какого-то своего опыта. Ведь я уже сказал о том, что власть — это прежде всего ответственность перед Богом. И каждый раз вот слова Христа Спасителя, что «ничего у тебя не было, если бы не было бы дано тебе свыше», заставляет нас думать о нашем стоянии перед Богом, о том, что мне нужно будет дать Ему ответ за то, кто стоял рядом со мной. Чтобы, знаете, мое стояние было не потому, что я всем другим дал по ногам, и они на коленях, и вот я стою, я выше. Нет. Я должен их ставить рядом с собой. И моя сила власти — это поднять людей с колена в их надеждах, в их жизни, в их отношении, дать им возможность преодолеть вот это состояние и помогать им стоять. Потому что я имею власть, я сам стою. Но я стою не потому, что я такой великий, потому что Бог меня держит. Как только я забываю об этом, я сам падаю на колени.
Владыка, ну а когда священник становится на путь, ну я не знаю, можно ли это говорить, карьерная лестница, что ли, ну да, вот он начинает служение, понятно, говорят, что солдат хочет быть генералом, и священник, он должен стремиться вот к продвижению по карьерной лестнице.
Не должен. Не должен. Но бес-то не дремлет. Знаете, всякое делает, чтобы человека искусить, в том числе искусить такой ложной властью. Мол, ты и заслужил. Как вот дьявол, помните, Христа ставил на вершину, говорил, вот поклонись мне, все это отдам тебе. А вот ты-то заслужил, ты можешь. Ты уж тебе должен принадлежать этот мир по заслугам твоим. И как только ты начинаешь прислушиваться вот к этому, что я лучше других, это как раз начинается период, когда тебе награды вешают другие. И эти награды потом очень тяжкими становятся и тянут так низко.
Владыка, ну все-таки вот почему есть такая, ну это в шутку сказано, добрая традиция во всем винить власть? Вот почему я не женат? Это Путин виноват. Как вы думаете?
Ну знаете, Юля, вот, к примеру, я не женат и могу точно сказать, что Путин в этом не виноват. Это был мой выбор. Почему мы так делаем? По двум причинам. Во-первых, потому что действительно нередко те люди, которые обличены властью, заслуживают критики, заслуживают замечания. Это хотя бы потому, что есть определенная реакция на них. Это здорово. А кому еще в доме, как не матери и отцу, высказать все то, что у тебя там наболело в твоей детской маленькой душе? И это нужно делать. А с другой стороны, еще это бывает потому, что нам легче найти виноватого соседа в мусоре у себя на улице. Вот мы часто жалуемся там на неубранные улицы и мусорные газоны, но, может быть, проще, легче не доставать из кармана телефона, а убрать этот пакет мусора в мусорный бак бросить. И это тоже будет часть порядка в моей жизни. И я очень надеюсь, что у каждого из нас будет именно на это хватать сил. Делать то, что должен делать я, и никогда не забывать, что все мы однажды, все вместе, в равном достоинстве, предстанем пред Богом. И там уже виноватых не будет, кроме нас самих.
Владыка, спасибо за такие интересные ответы. Ну и, конечно, ваше слово и тем, у кого есть власть, и тем, кто от нее зависит.
Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие братья и сестры, в своей молитве перед крестными страданиями Христос Спаситель говорит Богу, «Вот я, Господи, и тех, которых Ты дал мне». Так бы хотелось, так бы желалось. Я от всей души это пожелание произношу и себе, и всем вам, чтобы каждый из нас так сказал, «Господи, вот я и те, которых Ты дал мне, огражденные силой власти, но власти любви, прощения, власти как ограды, которая не выпускает и не сохраняет, мол, не выходи наружу, а которая берегает от внешнего власти, которая бережет тех, которые рядом с нами. Господь да поможет каждому из нас однажды произнести эти слова Ему. Вот я и тех, которых Ты мне дал. До свидания. Увидимся.